Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И наш официальный телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово. Там тоже трансляции есть, и там еще много чего интересного. Поэтому заходите. Будем рады новым подписчикам. Давайте о движении в городе.
В движении.
Так, Яндекс оценивает движение в городе на 5 баллов, кстати. Но, в смысле, это не очень хорошо, потому что затруднения есть и довольно серьезные. Например, между Киевкой и Минкой, будьте внимательны, внешняя сторона стоит. Между Калужским шоссе и, соответственно, М4 Дон здесь тоже есть затруднения. Перед Ленинградкой небольшая пробка, но все-таки она есть в обе стороны, причем МКАДа. И на востоке между... каким шоссе получается? Носовихинским, да, шоссе. И Старой Рязанкой, будьте внимательны, здесь тоже придется постоять. Третье транспортное кольцо нормально проехать можно только на востоке и на юго-востоке. На остальных участках большие пробки. Садовое кольцо стоит вообще везде практически. Особо серьезные затруднения в районе Басманных улиц, в районе Цветного бульвара, в районе Павелецкого вокзала.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Работа над Конституцией России нужно продолжать, в ней должна быть идеология. Это сегодняшнее заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Консультанты назвали стоп-фактор при получении золотых виз. В Центробанке заявили о существенном ухудшении качества ипотеки. В конце обсудим заявление Эрдогана, который считает ядерное оружие у Израиля угрозой для своей страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в Минюсте состоялось пленарное заседание конференции под названием «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества». Это к 30-летию юбилея принятия Конституции России. Значит, здесь о чем идет речь? Бастрыкин говорил следующее. «Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа, но идти по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции, мне кажется, это необходимо», — сказал он. По его словам, необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества, закрепить ее в Конституции Российской Федерации. Просто отмахнуться, что не может быть никакой государственной идеологии, не получится, — добавил он. Пескова при этом сегодня тоже спросили про идею Бастрыкина прописать в Конституции государственную идеологию. Это мнение авторитетного человека. В Кремле позиции по этой точке зрения пока нет, — сказал Песков. Пожалуйста, пишите нам ваши сообщения, ваши соображения на этот счет. То есть, есть ли необходимость, во-первых, в какой-то идеологии России, то есть, действительно, все ли к этому идет, что нужна какая-то идеология, и, соответственно, какая, самый простой и самый при этом сложный вопрос, какая идеология должна быть? То есть почему эту тему поднимает глава Следственного комитета, это даже уже второй вопрос, но Александр Бастрыкин любит на какие-то фундаментальные темы высказываться, плюс он все-таки юрист, и, соответственно, понятно, у него соображения личные на этот счет есть. В нашей идеологии, в нашей Конституции сейчас никакой идеологии не прописано. Более того, на протяжении 30 лет считалось, что прописывание какой-то одной конкретной идеологии вредит российскому обществу, вредит Российской Федерации, развитию страны. Но как будто бы сейчас говорят, что если вот прописать какую-то идеологию, то будет, конечно, гораздо лучше. Идеология против чего-то быть не может. То есть идеология – это за что-то, потому что сейчас у нас есть идеи. Мы выступаем против давления Запада, мы выступаем соответственно, против гегемонии в экономике, в политике, вообще во всем. Вот. Но идеология с формулировкой «против», она не строится. И вот формулировка «за что-то» или «какая Россия?», то есть какую Россию мы строим. Давайте с вами над тем порассуждаем. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Нужна идеология, не будет своей, насадит чужую, вредную, противную нам. Давайте голосование проведем. Хорошо. Вы считаете, что Россия сейчас дозрела до идеологии именно? 134-21-35. Вопрос какой? Это уже второй вопрос. А, просто идеология нужна. В Конституции прописано, нужна инструкция. А, какая-то идеология. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, никакой идеологии, жили без идеологии, есть у нас какие-то ориентиры, есть у нас цели, но конкретно что-то прописывать, к чему стройными рядами мы должны двигаться, не нужно, проходили, и, например, вы выступаете по каким-то причинам против. 134-21-36. Мне 67, пенсионер, работаю, родители ушли, сына помощи не прошу, обеспечиваю себя сам, говорит Николай. Но это ваше, хорошо, ваше убеждение. Как это с идеологией связано? Тоже вопрос. Не должно быть в Конституции никакой идеологии, нельзя всем гражданам навязывать одну идею, это означает тоталитаризм. Почему это означает тоталитаризм? Ну, я просто не очень понимаю. Вот Костя вам же оппонирует, Сергей, и он говорит, что не будет своей идеологии, насадит вредную и чужую идеологию. Так, идеология, понятно. Дарья говорит, идеология размножения, но имеется в виду, что чем больше людей будет рождаться, тем лучше. Но это как это в Конституции прописать? Вопрос. Олег Румянцев с нами, кандидат юридических наук, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания, ответственный секретарь Конституционной комиссии России с 90 по 93 год. Олег Германович, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Не очень хороший звук. Меня слышно нормально?
Да, вас прекрасно. А вы меня хорошо слышите?
Вас, ну, так очень с помехами. Готов, да. Готов.
Да, ну хорошо, давайте попробуем. Олег Германович, то, о чем говорит господин Бастрыкин, нужно работать над Конституцией, в ней должна быть идеология. Но при этом, когда принимались поправки, оговаривалось отдельно, что в Российской Федерации нет никакой идеологии, и, соответственно, ничего такого не будет. Почему сейчас, с вашей точки зрения, возникает эта тема?
Ну, я сторонник того, что в Российской Федерации признается идеологическое и политическое многообразие. Это часть, неотъемлемая часть того, что определено в статье 1. Российская Федерация есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. А раз у нас признается идеологическое многообразие, то и не устанавливается государственная или обязательная идеология. Это не означает, что у Конституции нет идеологической функции. Она есть. Вся глава первая о принципах нашего конституционализма, принципах отношения между личностью, обществом, государством, это и есть набор неидеологических принципов, которые общеобязательны для всех. Понимаете, если вдруг будет прописана официальная идеология, это будет означать, что государство начнет еще больше выходить за рамки своих полномочий, а все-таки в Конституции предусмотрено было новый характер отношений между обществом и государством, где государству приписаны некие ограничения, рамки. Это с одной стороны один риск. Другой риск – правящие партии друг друга могут сменять. Это не означает, что правящая партия навязывает всем жителям свою идеологию. Партии друг друга сменяются, но нету общей обязательной идеологии. Что не исключает вот именно защиты и поддержки конституционализма как системы принципов и способа организации власти. Мне кажется, очень важно вот это различие, и давайте все-таки постараемся лучше реализовывать то, что записано в главе первой, нежели сейчас выступать с инициативами ее перелицовки. Потому что пострадает, ну, то, что называется наша конституционная идентичность. Когда сам люди разных различных взглядов, идеологий, политических пристрастий. Конституция для всех одна. Нельзя всех под какую-то одну гребенку подгребать.
Олег Германович, но есть...
Прежде всего, эта идеология содержится в преамбуле Конституции. Конституции.
В преамбуле. Но есть такое...
Сказано, я любви к Отечеству и так далее. Да?
Есть Слушаю. Такое ощущение, что, скажем так, потребность в какой-то идеологии возникает в тот момент, что мы вот вроде бы сейчас, да, то есть у нас говорится там, мы выступаем против гегемонии Запада и так далее. Вот это наша борьба. Но при этом идеология с формулировкой «против» быть не может. Ориентиры какие-то должны быть. И, соответственно, от этого, может быть, формируется некая потребность или предложение. А давайте подумаем, за что мы будем, к чему мы будем стремиться дальше.
Еще раз. Все, к чему мы должны стремиться, очень четко записано в первой главе Конституции. Она и носит огромное значение, глубинное значение. И поскольку глава Следственного комитета выступает вот сейчас с такой инициативой, но не лучше ли обратить внимание Следственного комитета на примеры злоупотребления властью? У нас есть, грубо говоря, с чем работать? Превышение должностных полномочий, нарушение прямых предписаний, содержащихся в Конституции. Понимаете, сейчас в моде такая консервативная волна. Это значит, что когда будут политические качели, и за консерваторами у нас всегда... Понимаете, за Александром Третьим всегда приходит Николай Второй, за Николаем Первым приходит Александр Второй. То есть консерваторы и реформаторы чередуются. Так у нас в истории российской. Это нормальные здоровые качели. Если же закреплять взгляды, вот, например, сейчас на консервативные, значит, консервативных политиков, это означает, что они практически гарантированно записывают, что на смену им придут другие и сменят все то, что они сейчас записали. Нужно ли нам, вот, нужны ли нам такие качели не просто в политической жизни, а в Конституции? Конституция должна быть стабильной. Конституционная культура предполагает, что общество является частью конституционной системы. Если государство будет предписывать определенные политические воззрения, идеологические воззрения гражданам, это, конечно же, не послужит развитию того многообразия, которое есть в нашем обществе. У нас огромный, гигантский континент, самые различные нации и народности, самые люди самых различных взглядов, и федералисты, и унитаристы, и сторонники свободного рынка, сторонники регулируемого рынка и так далее. Конституция одна для всех, и нам нужна вот эта распределенная конституционная идентичность, которая предполагает, конечно же, сохранение идеологического многообразия.
Спасибо большое, Олег Германович. Я вас благодарю. Олег Румянцев был с нами, кандидат юридических наук, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания, ответственный секретарь Конституционной комиссии с 90 по 93 год. Итоги голосования, кстати, какие получили? 58% из тех, кто проголосовал, говорит, нужна нам все равно, нужна Конституция. Нужна идеология в Конституции прописанная. И 42% говорят, что ничего не надо. Этого ничего не надо. Так, проходили уже в СССР идеологию. Кто-то хочет опять загнать страну в стройные ряды, заставить всех, не имеет своего мнения, маршировать. Я не понимаю, честно говоря, этой установки, Сергей, что вот была в Советском Союзе Конституция, все маршировали, и поэтому сейчас не нужно. Ну, то есть важно понимать, что идеологическая работа государственных мужей с обществом, она и ведется всегда. Прописана идеология именно в Конституции черным по белому. Идеология страны X такая-то, такая-то. Не прописана ли, все равно идеологическая работа есть. И мы понимаем, каковы ориентиры в данный момент государства российского в идеологическом плане. И мы понимаем, с чем работает государство, и какие вызовы есть у государства. Другое дело, что, по словам господина Румянцева, у нас все прописано в конкретно... Читайте Конституцию, в частности, главу первую. Там есть все ответы на поставленные вопросы. Ну и с точки зрения ряда юристов, там, тех, кто занимается изучением Конституции, говорят, что вот то, как сейчас прописано, это самый оптимальный вариант. Потому что если прописать что-то более жесткое, то всегда найдутся те, кто захочет все это рано или поздно поменять, и это дополнительный, может быть, какой-то фактор риска. Ну, к примеру, я упрощаю, но по факту вы поняли логику Олега Румянцева. Так, кто-то из наших слушателей еще пишет, опять проходили и идеологию, ничего нового не придумали. Подождите, никто менять ничего не собирается. Есть идея, высказанная Бастрыкиным. Есть заявление от Пескова, что это мнение авторитетного человека. В Кремле позиции по этой точке зрения пока нет. Поэтому живем так, как прописано в Конституции сейчас.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем, консультанты называют стоп-фактор при получении золотых виз. Знаете, что такое золотая виза? Это виза, которая дается за инвестиции. Виза в Российскую Федерацию. Иностранные граждане столкнулись со сложностями в получении ВНЖ в обмен на инвестиции по программе так называемых «золотых виз». Ведомости об этом пишут. Главный барьер, внимание, необходимость сдавать тесты на знание русского языка, истории законодательства России. Борис Копейкин с нами, первый зампред генерального директора Центра стратегических разработок. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, могут ли власти пойти на послабление требований при получении золотых виз ради привлечения иностранцев? Ну, то есть, получается, по этой логике, деньги у людей есть, а они не хотят экзамен по русскому языку сдавать?
Вы знаете, вопрос, конечно же, очень сложный. Нам, конечно, нужны инвестиции.
Алло.
Да. Программа только начинается.
Так.
И здесь возможно. Но с другой стороны, да, международный опыт говорит, что требование знания языка – это обязательное требование во многих странах, где принимается решение о выдаче вида на жительство. А в России статус постоянного проживания, вид на жительство – это, собственно, последний этап, после которого уже можно получить российское гражданство. Да. То есть это очень тесная связь конкретного гражданина, который решает жить, вести бизнес, инвестировать в Россию со страной. И здесь, конечно, знание языка – это, наверное, не барьер, это скорее очень важное преимущество, да, которое говорит об интегрированности, о желании, собственно, взаимодействовать с российским обществом, с российской экономикой. Поэтому говорить, что это требование избыточное, и оно отсекает, наверное, было бы неправильно. Да? Понятно, что условия должны быть привлекательны для участников. Но все-таки одновременно нужно не забывать о том, что это потенциальные будущие граждане России.
Но, Борис Александрович, а с вашей точки зрения, почему тогда, хорошо, вот ведомости обратили юристов, которые консультируют заявителей, и, видимо, собрали как раз список, в общем, там, ну, видимо, несогласий или сложностей, с которым сталкиваются эти заявители при получении виз. С вашей точки зрения, есть ли здесь такая попытка, ну, например, все-таки пролоббировать послабление для этих людей? А самое главное, насколько, в принципе, проект «Золотой визы» привлекателен для иностранцев, что это становится, в общем, объектом для дискуссии?
Вы знаете, понятно, что это очень интересная, привлекательная история для граждан ряда стран. Все только начинается. Да? Вот сейчас в средствах массовой информации говорят о десятках заявок, о возможных инвестициях чуть больше миллиарда рублей. Но если посмотреть на тот же международный опыт, мы видим, что в тех странах, например, европейских, где такие программы запускались, точно так же. Вначале заявок было не очень много. Я посмотрел, например, на опыт Португалии, на опыт Греции. В первый год буквально считанные заявки и очень небольшие объемы инвестиций. Программы обычно выстреливают на второй, на третий год. Да, при этом понятно, что так как программа новая, то, конечно, возможно какое-то обсуждение условий. Да, поэтому здесь с вами нельзя не согласиться. Есть какие-то попытки влиять, да, на эти условия. Вопрос, где здесь оптимальное решение. Да? То есть, с одной стороны, конечно же, инвестиции нужны, мы должны привлекать предпринимателей, привлекать инвесторов, которые хотели бы связать свою жизнь с Россией, с российской экономикой, но с другой стороны, как я уже сказал, все-таки знание языка – это огромное преимущество, да, это то, что, ну, по сути, наверное, необходимо для успешного ведения бизнеса в России, поэтому сказать, что это требование абсолютно избыточное, это тоже было бы совершенно неправильно.
Борис Александрович, если говорить о потенциальном развитии вот как раз этого проекта в получении золотых виз, с вашей точки зрения, для граждан каких стран этот проект был бы интересен, и они готовы свои деньги вкладывать в обмен на то, что они получат российское гражданство в дальнейшем?
Вы знаете, я думаю, что здесь не нужно концентрироваться на какой-то одной стране или группе стран. Это могут быть и граждане, сейчас проживающие в дружественных странах, в недружественных. Это могут быть представители традиционно близких нам стран, например, бывших республик СССР, где, естественно, с русским языком все гораздо лучше по историческим причинам. Да. Это программа в первую очередь направлена на привлечение инвестиций, да, то охват должен быть максимально широкий. Поэтому отсекать кого-то было бы совершенно неправильно.
Почему страны, которые давно как раз занимались проектом золотых виз, в какой-то момент стали эту тему сворачивать? И самое главное, есть ли какие-то здесь риски для Российской Федерации? Опять же, опираясь на опыт других государств.
Ну, вы знаете, везде, естественно, своя политическая ситуация и везде свои причины для принятия решений, да, но, наверное, одно из важных соображений – это именно то, о чем мы с вами уже говорим, да, это успешность интеграции вот этих вот новых жителей, получающих разрешение на проживание, перспективу получения гражданства в общество, да, не только в экономику, да, но и в жизнь страны в целом. Поэтому еще раз хочется повторить, что, наверное, требования к знанию основ истории и культуры, да, требования к какому-то базовому знанию языка – это очень важное условие для того, чтобы все эти процессы происходили гладко, успешно и шли бы на пользу и вот этим вот гражданам, которые участвуют в программе, и стране в целом, с экономической и социальной точки зрения.
Борис Александрович, а чем Российская Федерация привлекательна для потенциальных заявителей как раз вот этих вот золотых виз? Потому что я, когда только-только Минэк заявил об этом проекте, я видела ряд публикаций, где эксперты высказывались несколько иронично, что, ну, одно дело Мальта, Кипр, Греция, там, Португалия, а другое дело, ну, Российская Федерация, особенно в нынешних условиях. Ну, как-то странно это звучало, но, наверное, такое мнение тоже имеет место.
Ну, мнения, конечно, могут быть разные. Нужно понимать, что Россия – это очень перспективная юрисдикция для ведения бизнеса. Да, у нас все-таки устойчивый экономический рост. Сейчас опять у нас растут реальные доходы. Если посмотреть на уровень жизни, да, наверное, Россия не самая богатая страна с точки зрения ВВП или доходов на душу населения, но отнюдь не самая бедная. Главное – возможности. Да, возможности для экономической активности у нас очень большие. Мы видим, что растут инвестиции. Да, мы понимаем, что экономика растет и будет расти в будущие годы. У нас очень высокие, по-настоящему, по глобальным стандартам, да, высокие показатели в области образования, здравоохранения, в области очень других важных направлений социальных услуг. Поэтому совершенно очевидно, что для очень большого количества людей в разных странах мира Россия является привлекательным, да, но здесь необходим вот этот вот баланс, да, нужно ориентироваться не только на чужие интересы, да, но и на свои интересы. Отсюда, собственно, вот те требования и возникают, да, все-таки хочется, чтобы люди, которые живут в России, интегрированы в общество максимально возможно.
Спасибо большое, Борис Александрович, вас благодарю. Борис Копейкин был с нами, первый зам генерального директора Центра стратегических разработок. Здесь, в этой публикации, еще есть много любопытного, в частности... Значит, в ноябре Минэк сообщал, что на получение золотых виз в России подало заявки более 20 иностранцев на сумму инвестиций более миллиарда рублей, но пока ни один документ не был выдан. В Минэке при этом, который курирует именно золотые визы, хотели предусмотреть, как пишут ведомости, исключение для их получателей, отменить для них требования к знанию языка, отметил один из знакомых с ходом обсуждения программы «Источник ведомостей». По его словам, силовые органы с этой позицией не согласились. Но, честно говоря, позиция тоже странная в плане того, чтобы дать послабление людям в том, что они хотят гражданства, но вот они деньги готовы вкладывать в Российскую Федерацию, пусть они русский язык не сдают. Но выглядит странно, честно говоря, с учетом того, что эти люди хотят связывать свою жизнь с Российской Федерацией, а не просто получать гражданство. Вот. Они хотят здесь работать. А, соответственно, знание языка в той страны, в которую ты едешь работать, тем более жить, но это жизненно необходимо и сильно облегчает как раз в том числе бизнес-задачи, потому что люди говорят на языке этой страны, понимают культуру этой страны и другие особенности. При этом еще опрошены ведомостями эксперты говорят, что одним из факторов этих требований это обеспечение государственной безопасности в долгосрочной перспективе, потому что бесконтрольная массовая скупка паспортов определенными иностранными гражданами с последующим разжиганием, значит, всяких нехороших настроений не нужна. Вот. Касаются ли эти риски действительно тех людей, которые собираются получать золотые визы и вкладывать сюда миллиарды рублей? Ну, то есть очень странно. То есть очевидно совершенно, что люди, которые хотят работать в Российской Федерации, развивать бизнес в Российской Федерации и готовы выплачивать какие-то сотни миллионов за эту визу, сотни миллионов рублей, а то и миллиардов рублей, но очень странно, что как раз связывают это с в дальнейшем, что кто-то под видом инвестора будет пытаться расшатывать экономику или там политический строй в Российской Федерации. Но в любом случае, из каких стран хотят люди получать золотые визы? Значит, потенциальные участники – это Индия, Бангладеш, Иран, Китай и Германия, кстати, рассказали ведомостям юристы, консультирующие заявителей. Но пока основной основная задача – это привлечение иностранных инвестиций, деньги у людей есть, юристы настаивают, что вот знание русского языка, может быть, кого-то отпугивает или еще что-то, но правила эти существуют, и, соответственно, условия эти есть. Более того, много стран, которые когда-то внедряли вот этот проект золотых виз, и, соответственно, там знание языка, конечно же, тоже было. 14.30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, стрим в Ютубе тоже идет, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Центральные банки заявили о существенном ухудшении качества ипотеки. Для решения проблемы необходимо принять новые меры регулирования. В интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала, что за последние годы доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80+, выросло более чем в два раза, с 20% в начале пандемии до 47% в третьем квартале 2023 года. Кроме того, более чем у 50% клиентов первоначальный взнос очень низкий, до 20%. В начале 2020 года этот показатель был менее 30%. Александр Цыганов с нами, зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, подходим ли мы к такому этапу, когда ипотека перестает быть доступным инструментом для улучшения жилищных условий?
Нет. Мы уточняем условия, значительно даже уточняем то, что касается и требований к заемщику, с пониманием того, что хочется все-таки, чтобы заемщики могли выплатить. Это правильно. С уточнением условий первого взноса, что тоже это должно быть обдуманное. Но для каких-то категорий доступность снизится, для других не изменится или, может быть, даже повысится, с учетом того, что в конечном итоге государственные программы субсидирования, поддержки ипотечного кредитования станут более адресными.
Ну, Александр Ильич, а не получилось ли, что вот сейчас, получается, часть потенциальных заемщиков окажется перед серьезной проблемой, потому что, ну, видимо, будет какая-то там, не знаю, сегрегация, вот, или по первоначальному взносу, или еще что-то, процентные ставки выросли, ровно потому, что в какой-то момент Центральный банк совместно с Министерством финансов, может быть, упустили из виду все те проблемы, которые копились стремительно в связи там, с введением льготной ипотеки. Они разогрели рынок, плюс застройщики продолжают строить, им тоже нужно сбывать эту недвижимость куда-то. И в итоге оказывается, что в долгосрочной перспективе проблем гораздо больше, чем, в общем, тех решений, которые были приняты.
Ну, сама постановка вопроса достаточно справедливая. В то же время надо тоже отдавать себе отчет, что, вы правильно сказали, стремительно. Любое изменение управления является ответом на изменения окружающей среды. В данном случае государство реагирует в лице и Банка России, и Министерства финансов. Когда-то льготная ипотека вводилась в начале пандемии, как мы помним, и она стала достаточно доступной, популярной, и действительно, когда людей опрашивают, ипотеку рассматривают как один из наиболее доступных способов улучшения жилищных условий. Но надо понимать, что никогда все 100% граждан не могут отвечать критериям выдачи ипотечного кредита, который должен выдаваться на принципах возвратности, срочности, прибыльности и так далее. Иначе это уже не кредит, а просто раздача средств. Вот когда мы говорим про ипотечное кредитование, то, к сожалению, не каждый человек, проживающий в России, не каждый гражданин Российской Федерации, в принципе, может и должен получать ипотечный кредит. Кто-то не имеет доходов соответствующих, и о нем нужно заботиться по-другому. Это те же арендные программы, социальное жилье, социальный найм. Кто-то представляет социально неблагополучное население, где тоже есть определенная проблематика. Угу. Кому-то нужно подрасти для того, чтобы доход подрос, и тоже можно было. Вот на самом деле проблема, наверное, кроется не в том, что ипотека становится более или менее доступной. Она сегодня действительно один из наиболее доступных инструментов для населения. А в том, что других инструментов достаточно мало. Я говорю про различные программы арендного жилья, социального найма, который во многих городах просто отсутствует или очередь бесконечно долгая. И вот когда мы пытаемся решить через ипотечное кредитование все проблемы жилищной политики, вот здесь-то, собственно говоря, и кроется проблема. Изначально ипотечное кредитование для значительной части населения, но тем не менее не всей. И вот сейчас государство, Банк России, Министерство финансов, правительство стараются сформировать ипотечные программы с субсидиями, льготные и так далее, так, чтобы они были для тех граждан, кто может себе это позволить, хочет себе это позволить, и для кого это реальное решение проблемы. Для людей, кто не в состоянии накопить первый взнос, в этом, опять же, вот в этой констатации ничего плохого нету, так по большому счету. Не все гонятся за деньгами, не все могут себе позволить так накопить. Вот в тех случаях, когда человек не может, ему не грех помочь, но помогать по-другому надо. Через аренду, через социальное жилье и так далее.
Но, Александр Ильич, здесь же, насколько я понимаю, ипотека становится основным инструментом для улучшения или для жилищных условий, или для решения жилищного вопроса, ровно потому, что это жилье, которое потом окажется в собственности. Потому как соцнайм или аренда, это все-таки, да, это решает вопрос, но у нас на генетическом уровне устроено, что должна быть собственность. И здесь есть и вот этот момент тоже.
Согласен. Мало того...
Идеологически, фактически, да.
Согласен. Мало того, мы проводили исследование, можно сказать, социологическое, и люди воспринимают аренду действительно не как решение проблемы, но рассматривают как временное решение. И вот это позволяет предложить механизм, который именно Строй рассматривает. Мы его предлагали, другие исследователи предлагали. Да. Механизм известный из международной практики. Когда человеку помогают с арендным жильем, компенсируют часть ставки, но оговаривают, что сэкономленное он использует для накопления на первый взнос. А потом, может быть, и это жилье он выкупает по ипотеке, может быть, другое. И так может быть. Но, тем не менее, для того, кто хочет именно приобрести жилье в собственность и не может себе позволить вот прямо сегодня, прямо сейчас получить такой ипотечный кредит и расплачиваться по нему без существенного ухудшения качества жизни, есть промежуточные варианты, которых в России на сегодня представлено или очень мало, или вообще не представлено. Но, тем не менее, они разработаны. Если вот сейчас внимательные слушатели это услышат, увидят, то можно посмотреть там на предложение Минстроя России. Они уже учитывают такую практику с арендным жильем и с компенсацией части арендной платы, чтобы потом накопилось на ипотеку. Так. Даже есть еще один побочный эффект, который весьма позитивен. В такую программу собственник арендного жилья, кто получает доход от него, может вступить только когда это белые прозрачные договора. Понятно. Это еще поможет рынку аренды.
Александр Ильич, последний вопрос. Насколько я помню, Центральный банк неоднократно выражал обеспокоенность тем, что льготные программы ипотечные разогнали цены на жилье. И в сентябре, насколько я помню, там объемы выдачи ипотеки по госпрограммам достигли исторического максимума, то есть люди старались, видимо, в уходящий поезд уже в последний вагон впрыгнуть. Но, насколько я понимаю, проблема с ценами, она так и не была решена.
Это проблема спроса и предложения, если на предыдущий уровень посмотреть. Когда мы вводим какие-то меры стимулирования, а льготная ипотека – это тоже стимулирование продаж, то надо смотреть, насколько хватает объема предложения для того, чтобы не разогреть рынок. Это довольно сложно. И, к сожалению, для России сложность еще усугубляется тем, что, с одной стороны, это всем известно, с другой стороны, с этим просто надо жить. Миграционные потоки повернуты в сторону крупных городов Москвы, Питера, того же Краснодарского края. Сейчас, может быть, меньше. Есть уже исследования, которые показывают, что люди зачастую у себя дома хотят оставаться. Меньше желающих переехать в процентном отношении. Но, тем не менее, миграционный поток довольно большой. Плюс миграционный поток из республик бывшего СССР. из Центральной Азии. Довольно-таки много тоже люди покупают квартиры, в том числе по ипотеке, новые граждане. И вот эти вот вещи, они разогнали рынок в крупных городах. От этого и говорят про адресность определенную.
Понятно.
Для того, чтобы меры поддержки были, но все-таки не было вот таких неприятных эффектов, как рост цен.
Спасибо большое, Александр Ильич. Александр Цыганов был с нами, завкафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Реджеп Тайип Эрдоган считает ядерное оружие у Израиля угрозой для своей страны. По словам президента Турции, Анкара обратилась с жалобой в соответствующие инстанции. Мы будем выступать с инициативами как в Совбезе ООН, так и в МАГАТЭ по этому вопросу, сказал он, выступая на бизнес-форуме в Алжире. О необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля Эрдоган говорил минувшим летом. После начала ближневосточного конфликта Эрдоган называл еврейское государство террористической организацией. В ноябре он говорил, что прекратил общаться с израильским премьер-министром Бенямином Нетаньяху. Юрий Мавашев сейчас будет с нами на связи, востоковед и директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте. Алло. Юрий?
Да, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, получится ли у Эрдогана продвинуть тему ядерного оружия у Израиля на уровень МАГАТЭ и добиться, ну, например, действительно введения какого-то регулирования этой сферы в Израиле? Хотя мы знаем, что ядерное оружие Израиля – это такой секрет, код Шрёдингера. Вроде бы есть, а вроде бы нету.
Об этом еще очень хорошо, как известно, сказала
Голда Мейр.
Премьер, да, Израиля Голда Мейр, известная фраза о том, что у Израиля... Во-первых, ядерного оружия нет, а во-вторых, если понадобится, то он его применит.
Да.
Никто лучше, наверное, об этом не сказал. Вот, но, тем не менее, понятно, что действительно и для МАГАТЭ здесь будет непростая задача. Почему? Потому что каким образом, грубо говоря, если страна официально об этом не заявляет, да, в данном случае Израиль, о своей принадлежности к ядерному клубу, можно... каким-то образом ее, ну, давайте скажем так, простым языком ущучить, да, на этот счет. Как ее можно заставить, грубо говоря, регулировать, да, эту сферу. То есть здесь действительно с точки зрения просто практической довольно трудно представить себе это. Но мне кажется интересным даже, скорее, другое. Зачем Эрдоган это делает? И здесь такой ключевой момент, мне кажется, что, в общем, Турция, конечно, потеряла инициативу. Вот когда в начале октября произошло то, что произошло на Ближнем Востоке, значит, в Израиле, в Палестине, там как угодно можно, вокруг Газы, то главный вопрос и интрига, которая меня, например, волновала, относилась к следующему. Были ли в курсе турецкие спецслужбы,
о готовящемся...
Да, почему важно, объясню. Сейчас выйдем на его вот это вот заявление по МАГАТЭ. Это важно по той причине, что если правда, что Хамас является, скажем так, ну давайте говорить напрямую, сателлитом Турции в том или ином виде, да, наряду с Катаром, там, пожалуйста, да, как-то они вот делят между собой Хамас условно, то выходит, что, ну, скажем так, противоречие. Ты не можешь быть не в курсе планов своего сателлита. А если ты в курсе, то есть выходит, что ты их одобряешь, да? Но мы понимаем, что, скорее всего, нет, не одобряла и не была в курсе по факту того, что Турция с Израилем договаривались об энергетических всяких разных проектах.
Но, Юрий, здесь этого как раз. Я понимаю, но здесь тогда те же самые вопросы, понимаете, а знала ли ЦРУ о готовящейся атаке, знала ли МИ-6 о готовящейся атаке?
Нет, я объясню, почему здесь это важно. Да, да, но только не ЦРУ и МИ-6, да, заявляется, значит, относительно МАГАТЭ, да, мы обсуждаем именно Турцию, поэтому здесь, да, ЦРУ и МИ-6 это очень интересная тема, она такая вот отдельная и большая. А дело в том, что он это делает по следующей причине. Да, поскольку, скорее всего, нет, они не были в курсе, да, скажем так, и из этого следует, что Хамас, соответственно, не сателлит ни разу, да, Турции и Эрдогана лично, то выходит здесь, что ему сейчас это надо, вот эти заявления по поводу МАГАТЭ, только для отвлечения турецкой аудитории от этой темы. Потому что раз Турция не смогла никак повлиять и не может по факту повлиять в отличие от Катара, кстати, который может повлиять на Хамас, да, то получается, что, ну, Эрдогану это крайне неприятно для внутренней аудитории признавать эту огромную, ну, как вам сказать, ну, это не просто ахиллесова пята, да, это ахиллесова пята, которая дала о себе знать. Причем в Турции же выборы в 2024 году, местные выборы, где Эрдогану очень хотелось бы, чтобы победили кандидаты, так сказать, союзные его партии, да, или от его партии, неважно. То есть получается из этого, что это просто, вот, скажем так, он сам не верит в это, он прекрасно понимает в действенность этой меры, да, относительно МАГАТЭ. Но нужно это для того исключительно, чтобы показать, ну вот, мы можем, да, мы можем. Более того, у него ведь начался интересный момент, судя по всему, конфликт с союзниками, с националистами, партией националистов. Потому что несколько дней назад их глава, господин Бахчели, заявил, ну что же, мол, надо бы турецкой армии и Турции, значит, выдвинуться, да, соответственно, в Израиль. То есть он практически призвал к операции. Он прекрасно, естественно, понимал, что Эрдоган этого делать не будет. Но сделал он это также для того, чтобы продемонстрировать слабость Эрдогана, что он не может, на самом деле, Турция-то действительно вмешаться, потому что это получается, что объявление войны, что ли, да? Ну и, мало того, добавок там еще стоят американские ВМФ. Вот, собственно, такая картина. Вот поэтому ему это нужно только для этого.
Юрий, а может быть, ну, я понимаю, да. Если, с одной стороны, ну, Эрдоган и политик, который славится именно тем, что даже ситуацию отрицательную для себя он может каким-то образом попытаться, по крайней мере, в плюс вывернуть. И не получается ли так, что Эрдоган сейчас стратегически пытается поставить вопрос, ну, например, о денуклеаризации Израиля, потому что режим, например, нераспространения на Ближнем Востоке при наличии ядерного оружия у Израиля, ну, в общем, рассыпается, разрушается и так далее. И есть еще другой момент. А может быть, тогда Эрдоган задается вопросом, если Израилю можно, а почему мне нельзя?
Это да, но тут возникает один такой неприятный вопрос, который, может быть, когда-нибудь сторонники Эрдогана зададут ему, а может и нет. О том, что если его столь волнует этот вопрос, тогда прошу прощения, а при чем здесь проблема в Газе? Почему нельзя было все это время, да, ну, грубо говоря, педалировать эту тему? Ну, из этого следует, что, соответственно, это тенденциозность определенная, да, конъюнктура, скажем так.
Окно возможностей открылось. До этого Эрдоган занимался черноморской инициативой и урегулированием конфликта на Украине. Вот примерно так.
Да, и она у него не очень получилась, хотя надо отдать должное и, наверное, спасибо турецкой стороне, что вот все-таки вот не так давно министр иностранных дел, господин Фидан, заявил же, турецкий, соответственно, министр иностранных дел, что они готовы дальше, вот, соответственно, быть посредниками по Украине. И так далее. Да, поэтому, конечно, можно ли мне, да, здесь это очень важно, да, для Эрдогана, можно ли ему получить ядерное оружие, но, во-первых, есть, скажем так, да, ну, это тоже секрет Полишинеля про американское ядерное оружие на базе, авиабазе Инжирлик, да, есть оно, кто-то говорит, что его вывезли, особенно после попытки госпереворота, от греха подальше американцы вывезли, потому что тогда многие турецкие протестующие, скажем так, поддерживающие Эрдогана, обеспокоены были тем, что, а вот американцы принимали участие в этой вот попытке госпереворота, да, соответственно. То есть поэтому с этой точки зрения получается, что на самом деле Эрдоган, он подспудно, да, он к этому подталкивает, к этой идее, да, потому что Турция очень нарастила свои возможности в ВПК, оборонки, проще говоря. Но, еще раз, они прекрасно отдают себе отчет в том, что если... То есть, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Во-первых, еще большой вопрос, когда у Израиля появилось это ядерное оружие. Потому что вот это вот, соответственно, документы МАГАТЭ, которые были приняты, они распространены, они у нас относятся, если не ошибаюсь, к началу 70-х годов. По-моему, или даже 1970-х годов.
То есть, можно предположить, что стало больше, например.
То есть, да, но кто, да, что стало больше, а тогда почему, то есть что волнует тогда, что его стало больше или что оно в принципе есть в Израиле, да, или у Израиля?
Поэтому ну, это другое. Здесь получается... Почему да, вопрос, но... понимаете, ну здесь с другой стороны, Юрий, прошу прощения, просто Эрдоган как раз, пусть и у него какое-то конъюнктурное заявление, но он тем самым уравновешивает дискуссию вокруг ядерного оружия, ядерного паритета, например, в мире там нераспространения с той же самой Северной Кореей. То есть Северная Корея объявляется на уровне штатов чуть ли не государственным террористом, потому что у них там есть разработки и так далее. И Иран, кстати. Но при этом Эрдоган тогда говорит, ну давайте про Израиль поговорим.
Давайте про Израиль поговорим. Да, но если себе представить просто вот на секундочку, что вот Турция могла бы тем самым, да, проложить дорожку к тому, чтобы у нее появилось оно, то я уверен, что в этом случае то турецкая экономика, вернее то, что от нее сейчас остается. И остается, да, в связи с инфляцией и всем прочим, ну, они не вытянут никакие санкции, они не вытянут это однозначно. Полный разрыв с Западом – это невозможно просто. Поэтому они это прекрасно понимают. Но то, что это окно возможности, через которое… Ну, еще раз, ну, популизм. Ну, то есть, что в итоге, что это даст? Что это даст Газе? Как это приостановит боевые действия, которые вроде как пока приостановлены, да, вроде там, по-моему, уже вступило в силу, если я не ошибаюсь. Да, ну, во всяком случае, вчера Нетаньяху, премьер Израиля, об этом делал заявление. Угу. Вот. Но так или иначе. То есть, здесь надо прикрыть, еще раз резюмирую, да, значит, неспособность Турции, вот любыми способами, надо митинг миллионный собрать, что он сделал, да, в Стамбуле, и что-то про антиизраильское сказать, скажем, сделаем, лишь бы, не дай бог, никто не подумал, не решил, что Турция чего-то там не
Юрий,
может на Ближнем
так
Востоке.
То же самое можно с хорошо, вот. Но он не по, допустим, он не потянет. И при чем тут тогда Газа, если вообще все дело в ядерном оружии? Хорошо, при чем тут тогда шестой американский флот, понимаете, у ближневосточных берегов, с учетом того, что вопрос с сектором Газа всячески пытаются призвать решить, в общем, каким-то другим путем. Казалось, при чем тут шестой американский флот?
Зачем американцы, скажем так...
Это ирония.
Это ирония.
Ну, да.
Да, наверное.
Поняла. Спасибо большое, Юрий. Случае. Да, вас благодарю. Спасибо. Юрий Мавашев был с нами, востоковед, директор Центра изучения Новой Турции. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, разве нет противоречия у Израиля? Израиль был на стороне Азербайджан, Турции по спорным армяно-азербайджанским территориям. Теперь Турция на другой стороне, говорит Михаил. И если даже тысячная доля наших совместных усилий радиостанции способствовали освобождению детей и заложников, я рад, говорит Михаил. Это к вопросу освобождения сейчас и обменом как раз пленными, арестованными там между Газой и между Хамасом и Израилем. Еще 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, вот смотрите, история с ядерным оружием вокруг Израиля, она раскручивается Эрдоганом. А вы считаете, что в данном случае Эрдоган действует чисто конъюнктурно, потому что, ну вот есть вариант, скажем так, использовать палестино-израильский конфликт в каких-то своих целях, например, внутриполитических, то да, можно и так, потому что, ну вот есть у Эрдогана сейчас необходимость поругать Израиль по всем фронтам. Соответственно, под эгидой того, что Израиль утюжит Газу. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373, по коду 8495. Или же здесь действительно для Эрдогана просто открывается окно возможностей определенное. И параллельно, получается, его высказывания в адрес Израиля приведут еще к тому, что тема наличия ядерного оружия у Израиля станет международной. На Израиль начнут и на, соответственно, американцев давить, например, соседи Израиля, чтобы, соответственно, Израиль пролил свет все-таки на то, есть оружие это ядерное, нет оружия, сколько боеголовок, когда они были, сколько их стало с тех времен. Ну, потому что если есть как бы раскрученная опасность в отношении Ирана, что у Ирана вот он может обогащать, и поэтому тогда ужас и кошмар наступит, то, соответственно, ну, по такой же логике может и присутствовать в информационном пространстве тема с наличием ядерного оружия у Израиля. С учетом того, вы помните, один высокопоставленный чиновник как-то обмолвился про ядерную бомбу, и, соответственно, после этого его даже от греха подальше с поста своего убрали, хотя он не нес никаких стратегических решение не принимал, но просто обмолвился об этом. То есть это такая тема довольно болезненная для самого Израиля, и тема, соответственно, которой можно в какой-то степени жонглировать самим Эрдоганом. А там что будет? Потому что, ну, пока Эрдоган высказывается о ядерном оружии Израиля, а там, может быть, еще какие-то страны подтянутся, потому что, а как же режим нераспространения на Ближнем Востоке? А тогда, оказывается, не очень понятным все те санкции в отношении Ирана, которые вводились под эгидой того, что он разрабатывает, занимается обогащением урана, а значит, он в какой-то момент бомбу сделает и сбросит ее на тех, кому не нравится. Ну, то есть, если упрощенно... Из этого же состоял все информационное обеспечение того, почему против Ирана нужно санкции вводить. Тогда, в общем, можно в какой-то степени понять, что и Израиль оказывается в подобного рода схеме и даже положении, что вот есть или нету. Если есть, то сколько, и тогда нужно наблюдать. Если нету, пусть тогда покажут, что нету. 15 часов информационный выпуск, и мы продолжим.